Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В студии сегодня с нами и с вами, как всегда по пятницам в этом часе «Светлого вечера», Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с небольшой повестки, но то, что нуждается в вашем прояснении. Одна из новостей этой недели, со ссылкой, правда, на очень странный источник, о том, что патриарх московский всей Руси Кирилл обратился к президенту страны с просьбой заблокировать работу над законопроектом о борьбе с домашним насилием. Повторюсь, источник этой новости – это издание «Стархит», вовсе не специализирующееся на церковной или политической тематике, но есть какая-то возможность прокомментировать это у вас?
Я, честно говоря, даже как-то и пропустил эту новость. Мне ничего не известно о таком обращении. Вообще, я не уверен, что сейчас... Речь идет, конечно, о законопроекте о профилактике домашнего насилия, который действительно давно обсуждается. Мы с коллегами из органов законодательной власти находимся здесь в таком диалоге, не всегда простом, но... Я просто не думаю, что он сейчас рассматривается. Там, я не помню сейчас, на какой стадии находится. Он, по-моему, не внесен еще никуда. Вот. Но мне неизвестно о таком подобном обращении.
Спасибо за комментарий. Но вот еще одна новостная тема.
Я просто могу про эту тему сказать, в чем там. Потому что звучит все очень хорошо. В принципе, интенции законодателей мне понятны. Обращаю внимание на то, что это закон о профилактике. Да? И законодатели объясняли, когда вот только все появилось, что следующим образом. Что граждане же жалуются на то, что приходишь в органы власти, когда, в соответствующие специальные органы, когда, в полицию в какую-нибудь, они говорят, вот как, знаете, такая грустная шутка, когда вас убьют, тогда и приходите. Поэтому они говорят, что мы о профилактике. Да? Это не закон о домашнем насилии, это не закон о том, что делать, когда уже что-то произошло. Когда что-то произошло, все законы есть, они будут действовать. Если
есть
не дай бог.
Уголовный кодекс.
Да. А здесь, в общем, речь идет именно о профилактике. То есть интенция вроде бы такая действительно правильная. Вообще профилактика всегда лучше, так сказать, чем уже потом с последствиями работать. А другое дело, что позиция церкви принципиально заключается в том, что есть пределы вмешательства государства в жизнь семьи. А еще вот первоначальный текст, который был там, потом он уже менялся и прописывался, переписывался, вносились поправки, в том числе те, которые церковь предлагала. Там была проблема в том, что изначальный законопроект наделял общественные организации какими-то колоссальными, так сказать, правами этого вмешательства. Даже не государство даже, а вот некие общественные организации, которые там следят и борются с насилием, в том числе и бытовым, вот, в семьях. Вот они могут там как-то в это дело вмешиваться. Ну и, в конце концов, само название законопроекта, оно тоже создавало вот такое смысловое поле, как бы исходя из презумпции того, что соединяло понятие семья и насилие. Понимаете, одно. Это не мелкие вещи, они немаловажные.
А вот даже в той новости, которую я процитировал, даже если эта новость не точная или вовсе какая-то ошибка здесь, или ссылка на несуществующий факт, не знаю, лежит, а почему мы на это реагируем, и даже я вот, судя по телеграм-каналам и по просто элементарно по поисковику, были какие-то перепечатки, есть ощущение, что когда церковь выступает против чего-то, против какого-то вот законопроекта, направленного в некой идее на что-то хорошее, на ограничение насилия, да, если мы даже эту формулировку применим. Вот когда церковь выступает против, это как будто бы попадает в ожидание какой-то части аудитории. Ну, конечно, чего еще от церкви ждать? А вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что здесь есть некая имиджевая сложность. Я удержался от использования слова «проблема» для церкви, наверное, да, или там для тех, кто занимается вот тем, чем наш отдел занимается. Но я думаю, что здесь очень важно разъяснение, диалог. Потому что я сказал, что мне понятны интенции, я готов даже сказать, что разделяю отчасти эти интенции вообще в разных тематиках. Но есть серьезный набор вопросов к этому тексту, который мы читали, с которым мы работали, и нам бы хотелось эти вопросы снять. И это связано не с тем, что Баба-Яга против, а с тем, что как раз-таки церковь не против, тут не такая организация против, да, а организация, которая за. Да? Когда мы говорим, можно сказать, церковь выступает против абортов, можно сказать, выступает за жизнь. Да? Церковь выступает за семью, за то, что семья вправе самостоятельно решать, как ей строить свою жизнь, за то, что в семье должны решаться ряд вопросов. То есть, условно говоря, понятно, что когда ребенка морят голодом в семье, если это там связано с родителями, алкоголиками и так далее, то, наверное, соответствующие органы могут ставить вопрос жестко, в том числе там, вплоть до лишения родительских прав в каких-то конкретных случаях. Но если ребенок сознательно, там, подросток, там, постится в меру своих сил, да, не лишая себя там, каких-то там, вот, то это не должно быть предметом регулирования со стороны государства. Вот эти вот нюансы очень важны.
А вот опасность того, что если подросток постится, это станет предметом регулирования со стороны государства или общественных организаций, они получат инструменты к тому, чтобы вот в семейную жизнь в этом смысле вторгаться и какие-то прещения накладывать, а такая опасность в законопроекте в какой-то из его редакций была.
Да, ну, как я уже сказал, собственно, это и вызывает обеспокоенность церкви, и поэтому мы встречались же неоднократно с коллегами, которые над законопроектом работали, и повторяю, что где-то мы друг друга слышим очень хорошо, где-то не очень хорошо, где-то там, может быть, почти не слышим, но, конечно, это вызывает, тем более, что, понимаете, как любой юрист хорошо знает, что есть вот законопроект, а есть правоприменительная практика. И вот только правоприменительная практика нам показывает, вот, каким образом он работает. Поэтому здесь мы должны и этот момент тоже закладывать. Я не юрист, и не хочу сейчас там какое-то, может быть, дилетантское суждение выносить, но, насколько я полагаю, просто исходя из бытовой логики, эта правоприменительная практика, она может, ну, скажем, сделать гораздо жестче то, что прописано в законе, да? А может быть, там наоборот. Но велик риск, так сказать, ждать, да, давайте подождем, как получится. Поэтому, конечно, хотелось бы с учетом того, что вот дальше начнутся конкретные дела, за которыми стоят судьбы и жизни людей, вот максимально обезопасим себя вот с этой стороны.
А вот вы сказали эту важную вещь, что можно на ситуацию смотреть, что, допустим, церковь выступает против абортов, а можно то же самое рассмотреть, как церковь выступает за жизнь. А почему, как правило, в общественном пространстве, в общественном мнении внимание акцентируется на слове «против», а не слове «за»? Это специфика, не знаю, потребления информации, специфика того, что в топ-новости попадают скорее формулировки более такие проблемно-скандальные, или просто нам по-человечески, мы более падки на то, чтобы видеть где-то конфликт, нежели чем видеть за чем-то добрый помысел? Или, может быть, вообще увидеть там, в намерениях церкви добрый помысел, а не злой, это доступно тому, кто в себе старается по жизни вот добрый помысел иметь и видеть, ну, не то, что просто хорошее, а стараться за какими-то поступками людей разглядеть их не злую, а добрую волю, ну, может быть, направленную куда-то.
Я думаю, что и то, и другое, потому что есть, конечно, у какой-то части людей определенное отношение к церкви, там, негативное, да? А есть действительно то, о чем вы сказали, это не то, что человеческое, что человеку свойственно, конечно, обращать внимание больше на то, что несет негатив вот, в информационном плане, и здесь я бы не сводил все, ну, скажем, негатив, конфликт или что-то такое, ну, может быть, отрицательное скорее, чем положительное, но я не сводил бы все это к такой исключительно к падшей человеческой природе, потому что здесь есть и другое объяснение. Мне даже кажется, что мы наверняка когда-то эту тему затрагивали, потому что негативные вещи, они чаще всего сильнее сказываются на нашей жизни. У меня есть такой вот, может быть, немножко искусственный пример, но он показательный. Я, когда вот эта тема заходит, всегда говорю там, студентам, или, ну, неважно, вот, собеседникам, я говорю, представьте себе два заголовка новости, что завтра во всех магазинах нашей страны появится там новый сорт гречки или пять новых там, сортов гречки, и что завтра со всех прилавков магазина исчезнет гречка. Какой из этих заголовков получит вирусное распространение? Ну, тут не нужно, так сказать, ходить к даме, занимающейся гаданием, да, и задавать этот вопрос, это очевидно, потому что вот эта тема, связанная с негативом, она сильнее отразится на нашей жизни. Это некое такое фундаментальное наблюдение, которое где-то когда-то мне попалось на глаза, и мне кажется, оно тоже отчасти объясняет вот такое. То есть, короче говоря, в этом смысле это не связано с отношением человека к церкви, а связано с отношением вообще к тому, что несет с собой вот положительное и отрицательное. Если человек это маркирует как отрицательное, он обращает на это больше внимания, ему кажется, что от этого ему может быть вред, и он пытается против него выступить.
У меня был случай, когда я занимался по работе с одним международным изданием, порталом, где выходили статьи на разных языках, и мы общались с одной датской журналисткой, которая написала статью с заголовком. Я сейчас уже точно не помню вот, в деталях заголовок, но смысл был такой, что что-то типа «Дьявол все равно слабее Бога». Хороший заголовок, ну, по смыслу. Но меня смущало, что подлежащий в нем дьявол. Я говорю, давай поменяем. Бог все равно сильнее дьявола. И она так удивилась, и мы что-то об этом спорили. Но это просто к вопросу вот о том, что заголовок, что вся гречка исчезнет или появится новый сорт гречки, два разных варианта. Может быть ситуация, что старый сорт гречки там убрали, новый поставили. И один журналист сделал заголовок, что появится новая гречка, а другой скажет, что вот старая, что гречки больше не будет той, которую мы знаем. И это вопрос просто, видимо, акцентов и того, о чем мы говорим, как подать.
Но, смотрите, вот в моем примере с гречкой это все-таки два разных заголовка о двух разных событиях, да. И я пытался сказать, что негативное нас задевает сильнее позитивно. А ваш пример, он интересен, мне кажется, другим. Он прекрасная иллюстрация того, что я тоже студентам объясняю разницу между понятием значение и смысл. Потому что вот в обоих случаях, которые вы привели, значение одинаковое, а смысл разный. Вот, потому что, то есть мы говорим одно и то же, да, ну, это вот из серии такой хрестоматийный Александр Сергеевич, «Солнце русской поэзии», «Человек, застреленный Дантесом», «Наше все», это все, у всех этих фраз одно значение, они говорят о Пушкине, но смысл каждой фразы, он, так сказать, другой, нюансовые вот эти оттенки все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Перейдем от повестки к вещам еще более интересным и приятным. Мы недавно на «Волнах Радио Вера» с коллегами в студии, с гостем, заговорили про знаменитый символ веры Достоевского, про его слова, что, вернее, про эту фразу, вырванную, на самом деле, из контекста целостного письма Достоевского к Наталье Фонвизиной, что если бы мне доказали, что Христос вне истины, а истина вне Христа, если бы так на самом деле было, я бы лучше остался с Христом, нежели с истиной. И вот фраза, порождающая дискуссии постоянно, и это хорошо, а вот как вас, не могу вас не спросить, как любители, ценители Достоевского, наши слушатели об этом знают, как вас вот весь этот сюжет вокруг этого символа веры Достоевского отзывается?
Ну, как любитель и ценитель Достоевского, как вы меня сейчас благородно обозвали, я должен со стыдом признаться, что не очень помню контекст письма.
А я вам могу зачитать.
Да, я пока, так сказать, подумаю.
Просто контекст важен для понимания, мне кажется. Это письмо Натальи Фонвизиной, которое Достоевский пишет в 1854 году из Омска. Надо полагать, вот только недавно из ссылки освободившись, потому что каторжане не имели права на переписку, а вот уже разжалованный в солдаты Достоевский из Омска какое-то время перед отправкой в Семипалатинск, видимо, в Омске пребывал, и вот оттуда пишет Наталья Дмитриевна письмо. А я напомню, что это вот та самая Фонвизина, которая по дороге в ссылку подарила, да, передала там через кого-то, если не ошибаюсь, Достоевскому Евангелие.
А, это где он говорит, что нет ничего прекраснее.
Да-да-да, я вот сейчас прочитаю, что... прочитаю просто чуть больше, чем эту фразу знаменитую. Достоевский пишет, само собой, о тяжелом опыте, вот, пройденном на каторге, и вот что пишет Наталья Дмитриевна. Я слышал от многих, что вы очень религиозны, Наталья Дмитриевна, не потому что вы религиозны, но потому что сам пережил и прочувствовал прочувствовал это, скажу вам, что в такие минуты жаждешь, как трава иссохшая, веры, и находишь ее, собственно, потому что в несчастье яснеет истина. Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже я знаю это до гробовой крышки, каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Это символ очень прост, вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.
Да, я, конечно, ну, не до такой степени, в общем, забыл, как сейчас я понял. Да? Здесь причем несколько таких, да, потом в отдельно живущих цитат про дитя вот, века своего, да, тоже очень распространенное, очень часто к ней обращаются. Я думаю, что, собственно, над этим приходилось как-то размышлять, может быть, не очень глубоко, но мне все-таки кажется, что с богословской точки зрения это некий богословский абсурд. А с христианской точки зрения, с точки зрения христианского богословия, тезис о нахождении истины вне Христа невозможен. Христос, собственно, в Евангелии говорит, я есть путь, истина и жизнь. Вот, поэтому вот воспринимать это как-то как некий богословский тезис можно только, как, если воспринимать, что это богословский тезис, то только как ошибочный тезис. Но я не думаю, что Достоевский здесь пытается сделать какое-то допущение, собственно, богословское. Скорее всего, это такая вот, ну, художественный ход, эмоция, публицистика, если хотите, там, не знаю, полемический какой-то прием, где он говорит, ну, допустим, вот кто-то мне докажет, покажет, может быть, да, предположим, что может иметься в виду некий рациональный, ну, посмотрите, вот там какие-то вещи, которые в разные века всегда происходили, да, это все различные философы, философии, да и религиозно-философские какие-то учения. И они скажут, что вот, смотри, это вот не Христос, да, вот, или Христос к этому не имеет отношения. То он тогда решит, даже если ему нечего будет возразить, вот так бы я сказал, да, то есть даже если я, как Федор Михайлович, не смогу ничего противопоставить этому на уровне рациональном, я все равно останусь с Христом. И в этом смысле это замечательно, дорого, действительно, символ веры Достоевского, то есть это его характеризует, и, ну, и вот потому и цитируется, уж больно, так сказать, ну, не просто красиво, это неверно, но уж как-то очень хорошо сказалось, написалось.
Мне еще кажется, в этой цитате такой живой человек проступает, потому что мы же часто вот берем цитату, да, из письма, и ее вот, как вы совершенно точно сказали, как некий тезис богословский рассматриваем. А человек вот в конкретном настроении пишет, и на самом деле же говорит о том, что в нем бурлят сомнения, и вот преодолевая эти сомнения, такая риторическая фигура возникает. То есть человек, в общем, изливает душу, и то, что мы потом воспринимаем как формулировку, для Достоевского сказано вот в момент в этом письме, именно как вот во мне есть сомнения, но вот что я им противопоставляю. То есть все-таки что-то сильнее этих сомнений.
Да, я отчасти об этом же тоже пытался сказать, хотя, может быть, не только об этом, но это, в этом смысле это вообще, мне кажется, попадание, почему это так, в том числе, почему к этой фразе обращается, потому что она ведь в каком смысле про каждого из нас. Есть еще одна хорошая цитата у кого-то из наших священников. Бесконечные сомнения мыслящего христианина, но все они разбиваются о невозможности изобрести Христа. Немножко другой аспект, да, но вот Достоевский говорит, что бесконечные сомнения, и вы можете даже меня где-то зажать в угол этими сомнениями, но все они разбиваются о невозможность противопоставить что-то Христу. Вот не холодную какую-то отвлеченную истину, созданную из каких-то силлогизмов, там, хитро закрученных или еще из чего-то, а вот опыт живого общения со Христом. И в этом смысле я могу, так сказать, робко, или, не знаю, может быть, не робко, как-то, но вот с надеждой, наоборот, воскликнуть вслед за Достоевским, да, что и у меня есть сомнения. И до сих пор, естественно, сохранились вопросы, на которые у меня нет ответа. но это вот не повергает, все они не заставляют меня сомневаться во Христе.
А какие это вопросы?
А она не дает ответ на эти вопросы, она говорит, что ничего прекраснее нет. Вот тут же вот очень сильно, что аж, ну, хорошо, допустим, вот и, там что-то так, так и так. И что из этого следует, да? Потому что совершенно, ну, я не знаю, там, вопросы самого разного уровня, начиная от, там, не знаю, твоего понимания мироустройства и заканчивая твоим прочтением каких-то евангельских, так сказать, эпизодов, да? Или поведений каких-то, или каких-то там евангельских героев, которых ты не можешь... Или даже, в конце концов, Нагорная проповедь, которую, если над ней всерьез думать, вот насколько ты готов... понять и принять вот каждую фразу там написанную, начиная с самой первой и самой известной, да, «Блаженны нищие духом», насколько ты готов честно сказать, что вот не то, что ты там являешься нищим духом, а о том, что ты очень стремишься эту заповедь исполнить. Да. Это такой неприятный очень вопрос, когда ты к себе это адресуешь. Вот.
А вот есть еще один аспект, связанный с этой знаменитой фразой Достоевского, именно с тем, какими эпитетами он сопровождает упоминание о Христе. Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее совершение Христа. Вот я помню, что даже у нас в студии «Радио Вера» была когда-то Татьяна Александровна Касаткина, знаменитый специалист по Достоевскому, доктор филологических наук. Она обратила внимание на то, что здесь перечисляются только человеческие качества Христа. И я, честно говоря, сейчас уже не помню, вот какой вывод дальше следовало, что мы об этом говорили, но я запомнил, что вот на это было обращено внимание. А вот что вы об этом думаете? С одной стороны, странно было бы ждать от Достоевского здесь там какого-то исповедания о двух природах во Христе, о Богочеловечестве. С другой стороны, ну, если, говоря о Христе, не иметь в виду Бога человечества, воплощенное, что это воплощенное второе лицо Святой Троицы, и в этом принципиальное, радикальное отличие христианства от любой другой религиозной традиции, Бог воплотился, стал человеком, то как бы о каком-то объединенном образе Христа мы говорим.
Я думаю, что это интересное и важное наблюдение, но при этом, может быть, отчасти... Нельзя возражать наблюдению, да, но все-таки отчасти, делая другое наблюдение, я скажу, что мне не кажется, что это закрытый список, да, что это вот, ну, условно говоря, в этом списке читается и так далее, и так далее. Можно, правда, сказать, что это и так далее тоже будет относиться к человеку, но я вот лично сейчас, когда вы цитату читали, я вспомнил Августина, у которого... В исповеди, в начале исповеди, там, на первых страницах, очень много вот этих эпитетов, характеристик о Боге. И вот я, например, прочитываю эти слова Федора Михайловича, не думаю, что он в этот момент вспоминал исповедь, хотя всяко может быть. И я вообще, кстати, даже не знаю, читал, не читал, никогда мне не попадалось это. Но я думаю, что... Вот я это прочитываю, я вот не могу не вспомнить Августина, и в этом смысле для меня Достоевский все равно увязывается, не Достоевский увязывается, нет, Достоевский не увязывается, а вот эти слова, они в моем сознании сразу обрастают вот таким контекстом, да, как минимум от Августина, от исповеди. А там уже другие перечисляются характеристики, но там и близкие, и далекие, которые всегда там далеко, всегда, и ближе всего, что существует вообще рядом с нами. Ну, то есть мне кажется, что это все равно какая-то одна логика. Хотя, вы знаете, вот мысль же, она такая, зараза, свободная, ты об этом не думала, она уже подумала. Вот я сейчас вспомнил, что я в свое время... Даже в каком-то тексте, простите за пафос, в каком-то своем маленьком текстике я сравнивал Августина и Достоевского, и, наверное, тоже сейчас вот эта разница здесь есть с тем примером, о котором мы говорим, и с тем, о чем я вспомнил Августина. Самые первые строчки «Подростка», они звучат примерно так, что надо быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе. Есть такое замечание одного из специалистов по поздней античности и по средним векам отечественных. Он сказал, что, говоря про исповедь Августина, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И я вот, сопоставляя эти вещи, когда-то написал, что вот христианину XIX века Достоевскому непонятно, как можно писать о себе без стыда, а христианину IV, там, начала V века Августину вообще непонятно, как можно писать о себе. Вот.
И интересно.
И хотя это вещи, они где-то вот близкие и, может быть, связанные друг с другом, но вот, вот в этом смысле, возвращаясь к тем словам Федора Михайловича, которые вы привели, Августин, который я вспомнил, может быть, тоже есть вот эта вот, вот эта немножко разность такая вот художественная, художественно-личностная у Достоевского и богословски-личностная у Августина. Потому что, конечно, перекидываясь с одного любимого автора на другого, вот могу сказать, что, конечно, Августин действительно это пронзительно открытая такая обнаженная книга, собственно, и называется она «Исповедь», но при этом это вот какое-то зеркало человечества. Вот Августин ставит его перед каждым из нас, и ты там начинаешь видеть не его, а себя. Что, собственно, объединяет его со словами Достоевского?
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».